Ну, а все-таки что к пище?
Да. Калория. Калория является единица энергии. Угу. Что является единицей энергии в духовном мире, в высшем мире?
Квант высшего духовного света. Или речимо. Существует 5 уровней духовной энергии, которые, в свою очередь, делятся еще на 5, всего 125 уровней духовной энергии. И человек, в соответствии со своими возможностями, получать ради того, чтобы отдавать, уравновешивая себя таким образом с этой энергией, получает и отдает, и при этом взвешивает себя вот в этих духовных калориях. То есть это четко градуированная система, которая разбирается в Каббале очень точно, дотошно, я бы сказал. И человек, который следует этой методике, он точно знает, где он находится и сколько он должен брать и отдавать. И при этом входит в резонанс, в положительный, с окружающим духовным миром. Настолько, что начинает вся энергия духовная проходить через него сквозным таким путем, полем. И он всю эту энергию при этом ощущает, использует, и при этом находится в ней, в состоянии, не возбуждая при этом никаких помех, возмущений со своей стороны. То есть в итоге правильного настроя на соответствие, на подобие духовному, человек делает себя прозрачным, сквозным, и вся духовная энергия проходит через него, он становится интегральной частью этого духовного мира. Вот правильное вычисление духовных калорий.
Калории в нашем мире. Лучше есть пищу с большим количеством калорий. Это имеет свойство, совпадает как бы в духовном, или с меньшим.
Это все четко. Это вообще мимо человек, пасы. Который находится на духовном уровне, он четко знает, что делать.
Нет, нет, я говорю об обычных людях, о нас. Почему?
О нас, в нашем мире?
Да, да.
В нашем мире не может ничего знать. В нашем мире он может только правильно поступать, если он находится, соответственно, в контакте и на духовном уровне.
Я тогда неплохо задал вопрос.
Если бы мы были животными, мы бы знали только точно, сколько потреблять и пищи, и жидкости. Когда спать, когда есть, когда вставать, когда отдыхать, когда бегать и так далее. Мы, как люди, кроме животного уровня, еще обладаем эгоистическим уровнем. И на эгоистическом уровне мы делаем совершенно все обратное природе. Для того, чтобы этот эгоистический уровень уравновесить, так как у животных уравновешен их животный уровень, для этого надо нам подняться, исправить наш эгоистический уровень так, чтобы он был духовно уравновешен. Для этого нам надо войти в контакт, в правильное сочетание, в правильную связь с природой, так, чтобы наш эгоизм был нейтрализован. И тогда мы, исходя из этого, будем правильно поступать и на животном уровне. Я никогда себя на своем уровне исправить не могу. Я должен приподняться на более высокий уровень. Я не могу исправить свое животное поведение, если я не исправлю свое человеческое поведение. А человеческое поведение исправляется на духовном уровне. Потому что человек, он тоже животное с довеском эгоизма. Исправить эгоизм я могу только на духовном уровне.
Значит, мы не можем дать рекомендации людям есть продукты,
ничего ты не можешь давать, никаких рекомендаций.
Это никак не отражается.
Никак. Если человек хочет действительно быть здоровым, он должен просто поступать в соответствии со своим духовным исправлением. Мы видим, что это не помогает. Никакие наши исследования нам не дают точного заключения о том, что полезно в итоге, а что вредно. Спортсмен – плохо. Бездельник, лентяй, который лежит и не хочет двигаться, плохо. Такие-то диеты. Эти вызывают недостаток там таких-то минералов, элементов. Эти недостаток таких-то и так далее. Нет в нашем мире никаких абсолютных рекомендаций. Это помогает людям заработать и все время выдумать чего-то новенькое и продать это хорошо. Но на самом деле этого быть не может изначально. Правильной диеты, истинно правильной. Она может быть только исходя из самого человека, в соответствии с тем, каким он лично создан. У каждого своя индивидуальная диета. Когда он об этом будет чувствовать, исходя из своего правильно уравновешенного эгоизма.
А вот сейчас есть такая система, берут кровь на анализ и вычисляют, что можно есть,
ну,
что
конечно,
вредно
я
есть.
Знаю, это все.
Это тоже мимо.
Ну что вы. Абсолютно все мимо. Я еще раз говорю, это всего видов крови сколько есть?
Я не знаю. 4, по-моему.
4. А людей? И у каждого своя диета. У каждого свое. В каждый момент времени. В каждом состоянии. Поэтому человек только как животное, оно чувствует из себя инстинктивно, в каждый момент времени, что оно должно делать. Вот так, как, так и человек, если он будет правильно связан с окружающим миром, на уровне природы, ощущения природы, то есть подавить свой эгоизм и начать ощущать окружающую тебя природу, тогда ты начнешь правильно и потреблять. Так что я приглашаю всех
то есть
желающих.
Все равно все дороги ведут в Рим. Мы все равно так или иначе,
никуда,
какой бы мы ракурс жизнедеятельности человека не взяли, да. Какой угодно, мы все равно должны сначала подняться выше, и из высшего только можно регулировать.
А потому что оттуда нисходят все силы, которые управляют нашим миром. Угу.
Тогда не так много вопросов осталось, если так.
Да.
Ну, вопрос такой, почему без воды человек не может и суток выдержать? Может, там немного больше, да. А без еды может
хоть,
месяц.
Хоть месяц.
Ну, месяц больше.
Да. Потому что, ну, на физиологическом уровне можно, конечно, дать этому любые ответы. На духовном уровне, потому что вода является основным свойством хасадим, как сказать, свойством отдачи, свойством любви. И поэтому без этого свойства человеческий организм не может существовать. То есть, как только он начинает пересыхать, как только в нем начинает истощаться вот этот запас отдачи и любви, клетки не могут между собой функционировать, сцепляться, они не могут нормально передавать информацию, существовать. И происходит поэтому рассыпание, как бы, тела. Это потому что все его части, они соединяются между собой, свойством отдачи и любви. На духовном уровне и следствие этому, и на нашем уровне. Вода, она является олицетворением или следствием в нашем мире материализации вот этого и духовной силы.
А еда это свойство получения?
А еда это уже свойство получения. Правильное получение пищи внутри жидкости.
Получается, без получения тоже человек не может долго жить?
Ну, естественно, только он должен это уравновесить своим намерением, ради чего получает.
Тут Миша подобрал вопрос очень интересный о том, что сейчас человеческое общество, особенно в развитых странах, таких как Америка, вот Израиль, я очень вижу это, в России сейчас стало появляться, очень много людей сверхожирения. То есть прямо можно сказать, общество жреет. И да. Болеет, естественно, и так далее. В связи с чем это проявляется? Откуда это идет?
Ну, мы с этого, по-моему, начали сегодняшний разговор. От того, что человек находится, с одной стороны, под влиянием общества, в огромных возможностях потреблять, и вкусовые тут уже потребности его настолько взвинчены, что он обязан их удовлетворять. Он уже возбуждает в себя и приучает себя к таким вкусам, которые должны удовлетвориться. Ведь каждый из нас никогда когда-то не хотел употреблять какие-то виды пищи, которые сегодня мы употребляем и с удовольствием. Мы привыкаем. Общество навязывает нам это. Промышленность пищевая навязывает нам все новые и новые виды пищи. Я никогда не стремился и вкушать китайскую кухню или еще какую-то, или итальянскую. А меня приучили к этому, и я теперь желаю эти блюда. Так вот, с одной стороны, это под влиянием общества, и с другой стороны, как я уже сказал, это всевозможные неудовлетворенности внутренние, чисто психологические, которые вынуждают человека, если он не может себя наполнить на духовном уровне, наполнять себя на животном.
Таким образом, я приезжаю в Израиль или в Америку, вижу огромное количество крайне полных людей, я таким образом понимаю, что это общество созрело уже к какому-то явному недостатку чего-то?
Да, конечно.
Да? Это прямо такой визуальный фактор?
Да, можно так сказать. Дело в том, что ну, в нашем мире это вообще ведь это же не показатель, потому что существуют разные слои общества, разные возможности, но в общем эгоизм, он толкает человека в основном к тому, чтобы перебрать от этого мира, чем не добрать. Но исходит это еще к более высокому виду анализа человека. Когда человек, кроме анализа сладкое и горькое, еще начинает быть в анализе правда и ложь, то, что полезно и то, что вредно. Вот совместить эти два вида анализа, в этом заключается вся Библия, что ли, правильного поведения человека.
Только что сказали об анализе сладкое и горькое. Я что-то сижу, пробую, или что вы имеете в виду?
Вы притягиваетесь к тому, что дает вам наслаждение, отталкиваетесь автоматически от того, что вам неприятно. Так постоянно действуете вы. Кроме этого, у человека существует второй вид анализа отношений его с окружающим миром. Правда и ложь. Где правда – это то, что полезно мне на самом деле.
Мне?
Да.
А минутку вы добавили «на самом деле».
Ну, исходя не из того, что мне приятно, а исходя из того, что полезно.
Откуда я знаю, что мне полезно? О, вот не здесь, на этом уровне.
Правильно. Здесь вы задали уже следующий вопрос. Если сладкое или горькое я могу ощущать, у меня для этого существуют мои животные, да, телесные, сенсоры, восприятие, разум. Я могу этот анализ выполнить в себе абсолютно четко. А как я могу выполнить этот второй вид анализа? Правда и ложь. Истина и ложь.
Да.
Для этого мне надо уже приподняться над уровнем животного, на уровень человека. И тогда анализ истина и ложь, он должен возглавлять, он должен властвовать над анализом сладкое и горькое.
Когда вы говорите анализ сладкое и горькое, вы не имеете в виду или имеете в виду, что я, что это относится исключительно к питанию?
Приятное и неприятное.
Приятное и неприятное относительно всего вообще?
Абсолютно всего.
Всей моей жизни в этом мире?
Конечно.
То есть, скажем, мои взаимоотношения с женой можно разделить на сладкое, на анализ сладкое и горькое.
И
с начальником на работе тоже.
Да.
И кроме политика тоже.
Да, и кроме этого, кроме сладкого и горького, еще и правда и ложь.
Мои же отношения с женой я могу рассматривать как правда и ложь.
Ко всему в мире человек, если он относится не как животное, он еще относится и с анализом правда-ложь.
Ну, последний вопрос, мы это в сторону, да. Я понимаю, но все-таки, когда вы говорите правда-ложь, не имеется в виду, что я своей жене должен сказать какую-то правду, где я сегодня был или не был.
Не дай бог.
Нет. Я как раз это и не делаю. Значит, все-таки вы говорите правда-ложь исключительно с точки зрения поднявшего человека.
Внутренний анализ человека должен быть в этом. Чтобы правда-ложь, его внутренний анализ, всегда главенствовал, властвовал над его естественным животным анализом сладкое и горькое. И тогда он будет правильно двигаться к цели, которую себе представляет как важной в его жизни. И не будет, естественно, тогда и злоупотреблять пищей, там, и полнеть, и вообще отношения с другими, может быть, будут
поставлены. Человек, что более стройным станет, более красивым, более здоровым.
В первую очередь внутри.
Это помогает?
В первую очередь внутри.
Ну, внутри я понял, а внешне?
И внешне,
надеюсь. На физическом уровне тела?
Да. Вот
тоже да?
Вот попробуйте.
Ну, я-то попробую. Но еще не до конца. Миша, задавай вопрос.
Да. Значит, у нас здесь есть сейчас серия вопросов, которые относятся, я их так скомпоновал, относятся, ну, не знаю, можно сказать, к религии, в общем, ко всем духовным источникам, к книгам.
Которые имеют отношение к пище тоже?
Да. Вот, Таня из Минска задает такой вопрос. Пятикнижие используется для описания каких-то явлений, названия продуктов питания. Мясо, молоко, чеснок, там, когда выходили из Египта и так далее. Почему уделяются такое огромное внимание именно разным трапезам, продуктам питания?
Ну, если бы мы представляли себе, что значит выход человека из Египта, это значит выход из его эгоизма, подъем совершенно на иной духовный уровень. Потому что фараон олицетворяет в человеке весь его эгоизм. Выход из эгоизма, это называется выход из Египта. То, соответственно, с этим мы бы тогда бы и поняли, почему человек при этом, находясь в Египте, вкушает один вид пищи, а находясь вне Египта, вкушает совершенно другой вид пищи. Когда он был в Египте, он вкушал мясо, рыбу, все хорошие продукты питания и много чеснока. Так действительно питались и египтяне, и евреи, когда там были в изгнании. А когда они вышли из Египта, то они начали питаться манном, манной небесной. Манна небесная – это то есть только тот вид пищи и только в той мере, которую человек может духовно для себя добыть в первую очередь. Вот с помощью этого анализа правда-ложь, когда он анализирует весь мир и может получить от него, но только то, что необходимо ему для продвижения к духовному своему развитию. Вот это потребление пищи называется манной небесной, потому что он себя сопоставляет со своим будущим великим образом, к которому он хочет приблизиться, стать подобным Творцу. Человек от слова «Адам». «Адам» – это значит «подобный», «доме», «подобный Творцу». Если человек хочет достичь такого состояния, тогда все его стремления, которые к этому образу, они называются «ман», «манна небесная». Так не говорится о том, что они именно ели внутри, так сказать, этого «мана», что было. Говорится о том, что если ты правильно стремишься к этому образу, своему духовному прообразу, тогда пища, которую ты получаешь, она к тебе как бы приходит с неба. Ты чувствуешь, что ты ее потребляешь для того, чтобы вырасти, духовно вырасти.
А правда говорят, что все, кто получали вот эту пищу от Бога, манну небесную, на самом деле каждый ощущал внутри, как будто бы один ест мясо, а другой ест там то-то, и каждый ощущал совершенно свой вкус той еды, которую он хотел в этот момент получить.
Правильно.
Так и было?
Ну, а почему нет? Потому что каждый со своим образом, каждый со своим стремлением, он ощущает и свое духовное продвижение. Естественно, что так.
Здорово. Но дальше продолжает, задает такой вопрос. В Торе написано, что будете вы кушать, не знаю где, именно она не указывает, утром хлеб, а вечером мясо. Что это значит? Отсюда многие теории развились. Я просто знаю раздельное питание. Многие говорят, что вот видите, хлеб это углеводы, а мясо это белки. Поэтому даже в Торе, то есть они хотят как источник привести это. Как Каббала к этому относится?
Должно ли быть раздельное питание?
Нет. Нет.
О чем идет речь?
То, что говорится там, это говорится не о раздельном питании в нашем мире. Это говорится о взаимодействии с получением и отдачей. Хлеб – это хасадим, это отдача, это получение на уровне отдачи, так сказать, на малом получении, ну, гальтинаем, катнут, не знаю, как выразить это в нашем маленьком курсе полуторачасовом сегодня, это не получится. А получение мяса – это имеется в виду уже работа с эгоистическими исправленными бывшими эгоистическими желаниями.
То есть все аллегорически описано?
Так абсолютно аллегорически.
Ничего. То есть это название ступеней исправления?
Исправление души.
Души?
Души. Но, соответственно, с этим, если мы будем поступать и в теле, то мы в соответствии с этим будем более здоровыми. Потому что есть такое понятие, как падший шахарит. То есть утренний хлеб. Когда человек встает утром, самое полезное, что он может съесть, это хлеб с маслом. Но масло не коровье масло, а не животное масло, а масло оливковое. Окуная хлеб в оливковое масло, ломать хлеба в оливковое масло, он себя таким образом насыщает с утра самой близкой к организму пищей.
Это самая близкая пища?
Да.
Злаки и оливковое масло?
Да.
Так стоит соблюдать вот это? Я понимаю, есть соответствие между духовным миром и
материальным. Мы настолько на сегодняшний день вредим себе во всем остальном, что я думаю, маленький какой-то процент, что мы будем делать правильно, каким-то образом, да, ничего нам не поможет. Потому что исправление, оно идет всегда с наивысшего уровня. Не поможет человеку вот взять и просто сегодня, даже если бы ему кто-то говорил, допустим, переселившись в его душу, кто-то бы вместо него бы говорил бы точно ему в соответствии с его исправленным духовным состоянием, якобы исправленным, хотя он его еще не исправил, действуй так-то и так-то. Не получилось бы у него все равно от этого никакой выгоды, он бы не получил бы. Все должно исходить все равно с самого наивысшего духовного уровня, там, где он должен себя исправлять. Оттуда он должен сам понимать, как он должен действовать. Ничего не поможет, Женя. Мы обязаны вернуться к тому же, как ты и говоришь. Все к тем же нашим этим самым баранам.
А вот я это и хочу сказать. Вот человек же видит, что если он садится на какую-то диету, у него пошел результат, он занялся физкультурой, какой-то там у него пошел результат, он стал там что-то соблюдать,
мы видим,
а
что
вот то, что он берет книжку, он не видит результат.
Мы видим, что все равно никто до конца этого не придерживается. Что это все хорошо, потому что люди приходят, уходят, дают кому-то заработать.
Да, потом
все. Да. Мы видим, что природа устроена все равно не таким образом, чтобы человек за нее искусственно за что-то держался. Нет такого. Только лишь, если ты дойдешь до такого уровня, когда ты будешь чувствовать, что это для тебя необходимо и постоянно, ты это будешь выполнять. Это только с духовного уровня на животный уровень может быть.
Значит, опять, все равно книжка важнее. Вот эти знания, несмотря на то, что мы не видим.
По-моему, наш уже опыт в этом мире нам это только и говорит.
Ну, не знаю. Мне мой опыт это говорит. А человеку, который не читал эту книжку,
ну,
как
значит,
он ему
еще
может 100, говорить?
Еще 200
ну,
лет.
У него же нет опыта.
Поживем и увидим.
Он не поживет 100-200.
Ну, вернется снова в этот мир. Все мы возвращаемся. Неважно. Все мы возвращаемся в этот мир. И рано или поздно все равно люди поумнеют и придут к этому выводу.
А, кстати, беспокоиться не надо вот о людях, которые не слышат, вот не понимают сегодня. Ты же испытываешь такую боль, жалость, тебе так жалко его.
Ну, мы пытаемся им объяснить, насколько это возможно, а если это невозможно, человек еще не в состоянии слышать. Что же можно сделать?
То есть он как бы просто маленький, еще не дошел до того момента, когда он может услышать.
Ну, надо пытаться каким-то образом все равно достучаться до сердца, но если нет, то только страдания, они повысят его уровень слышимости, порог чувствительности.
То есть, значит, страдания в нашем мире не напрасны?
Страдания именно для того, чтобы заставить слушать.
А что слушать?
Да.
Слушать должен слушать.
Что надо подняться до духовного уровня и оттуда произвести исправление на всех остальных. А иначе ничего не сделаешь. Ты не будешь убедить человека, которому нравится охота или рыбалка, что это плохо. Или что обжору, что ему не надо переедать. Или там какие-то приятные, вкусные вещи что-то употреблять. А зачем?
Мы говорили о каббалистических книгах. Как раз Александр из Москвы задает такой вопрос. Почему в каббалистических книгах столько много внимания уделяется совместным трапезам? Есть ли в этом действии какой-то духовный корень?
Конечно.
Высший корень?
Потому что вообще трапеза, как мы уже говорили, это поглощение высшего света с отдачей на других. Проведение его через себя, когда ты притягиваешь высший свет и передаешь его другим, когда все это поглощение, но не ради поглощения, а ради существования для других, это на духовном уровне. И поэтому, когда собираются люди, и это у всех народов инстинктивно заложено уже в основе существования племени человеческого, что совместная трапеза, она олицетворяет дружбу, слияние, любовь, товарищество, отдачу друг другу, добрые отношения. Это все исходит из духовного уровня. И поэтому каббалистические трапезы, они не просто каббалистические трапезы, что вместе все сидим и там, поглощаем там, какую-то пищу. А они все заключаются именно во внутреннем своем ощущении того, что я с остальными сижу и вместе с ними участвую в общем духовном процессе. И они, и я думаем сейчас о том, каким образом мы находимся в слиянии совместном выше, естественно, этих вот наших животных сейчас отправлений. И наши души взаимосвязаны в общей такой конструкции световой, где мы принимаем и передаем друг другу и совместно создаем этот общий сосуд для получения света, высшего света, для ощущения себя в высшем мире. И вот это называется трапезой. Поэтому для каббалистов это очень большая, я бы сказал, очень непростая работа вместе сидеть и выпивать и закусывать. Грубо говоря, внешне так, как это кажется.
А вот есть народности, у которых, скажем там, да, кавказские народности. Вот если ты идешь по аулу какому-нибудь, и свадьба, то нет человека, которого не пропустили, чужого совершенно, постороннего, первого раз в жизни видят, не пригласили за стол. Есть у этого какие-то высшие корни? Откуда это идет? Открытость такая, желание насладить человека.
Ну, во-первых, это естественное у человека желание, потому что если ему хорошо, то он получает огромное удовольствие от того, если и другим при этом будет хорошо, и они включатся в его желание и добавят ему еще и их радость. То есть при этом получается большее желание и большее ощущение наслаждения. Вот. Но с точки зрения каббалы, здесь опять-таки отношение оно к этому осторожное. Потому что в первую очередь здесь имеется в виду исправление на духовном уровне, а не традиции нашего мира. То есть каббала за то, чтобы все люди уселись вместе за один большой стол, и чтобы этот пир никогда не кончался, с постоянным желанием больше и больше поглощать и наслаждаться, потому как ты находишься в общей любви с остальными и достигаешь при этом выхода из себя и уровня Творца. Так и сказано, что наполнение души светом, оно олицетворяет собой эту всеобщую трапезу. Будущее – это состояние наших душ. И тогда наш мир поднимается до духовного уровня, сама материя по себе всходит снова к своему духовному корню и в нем же исчезает.
А будет когда-нибудь такой момент, когда все человечество будет сидеть за одним столом и веселиться?
А вот на духовном уровне это и будет.
Ну, будет.
Конечно. И для этого обозначен определенный срок. Через 230 лет самый последний срок. Обязано быть.
Это буквальная дата?
Буквальная дата. Абсолютно буквальная дата. Потому что со времени Адама, начавшего первое свое исправление в душе, и до последнего человека, который должен это исправление закончить, должно пройти всего лишь 6 тысяч лет, согласно духовным корням.
Так вы сами говорите, 6 тысяч лет согласно духовным корням. Да, в нашем мире эти 6 тысяч лет проявляются именно как 6 тысяч лет.
Да, в духовных корнях нет 6 тысяч лет, там нет времени. Не сходят духовные силы в наш мир в определенной последовательности, образуя в нашем мире последовательность в виде дней, лет, и все они должны закончиться не позднее, чем 6 тысяч с появления Адама. Через мы не говорим до Адама о существовании человечества и вообще Вселенной и всего прочего. Мы говорим именно с начала духовного исправления.
Через 230 лет на Земле будет Армагеддон?
Через 230 лет, и даже я надеюсь, что раньше мы можем это закончить и раньше, если привлечем духовные корни к нам раньше своими желаниями.
Духовные корни вы имеете в виду духовные силы?
Духовные силы, да. И тогда мы закончим раньше свое исправление и начнем ощущать, поднимемся своими ощущениями в высший мир еще раньше. Но если нет, то тогда, естественно, страдания, как мы сейчас видим, все более и более накапливающиеся и усиливающиеся, они вынудят нас все равно это сделать. Но очень трудным и долгим путем.
Если я беру...
Жить будешь плохо, но долго.
Радостно. Если я беру книгу, это уже движение в ту сторону, о чем вы говорите?
Ну, это начало.
Исправления?
Да. Да. Поэтому каббала сегодня настолько уже востребована.
Значит, я начал читать книгу. Вот я сейчас услышал и понял, что если я не читаю книгу, я лично точно прихожу к Армагеддону. Я начинаю читать эту книгу, я уже
отодвигаюсь. Уже включаешься, уже подставляешь себя под воздействие этих сил.
И они меня начинают править.
Конечно, не ты же сам.
Но не имеется в виду вот именно то, что тут написано. Какие-то силы благодаря тому, что я читаю.
Благодаря тому, что ты читаешь. Ты даже можешь читать и не понимать, что в принципе и происходит, наверное.
Ну, со мной, да.
Неважно. Неважно. А этого уже достаточно, чтобы на тебя начали воздействовать те силы, о которых здесь описано. И они в себе таки меняют уже все твое внутреннее состояние постепенно подгоняя под этот духовный стандарт, где ты находишься в своем образе в правильном исправленном состоянии. Стройный, красивый,
я молодой,
употребляющий хорошую пищу. Все, что надо.
И девушки.
В меру.
Ну, вот видите, вы уже меня ограничили. Или в мою меру. Мою?
Идеал. Во всем идеал. Просто идеал.
Супер.